То, что собой представляет человек, это его душа, тонкое тело. Тонкое тело включает в себя ум, память, волю, эго. Читу Манасбудхи Ахамкара, это называют внутренний инструмент. Также 5 пран, 5 карминдри, 5 джняниндри. Если мы посчитаем, это 18 аспектов. Все это называют пурьяштака. Внутренний город, внутренний хозяин, который живет внутри тела. И эту душу, этот внутренний город, внутреннее существо в теле живущее, мы воспитываем в процессе садханы. Эта душа обитает в теле, руководит им, управляет им, переживает кармы, испытывает опыт, идет по пути просветления, эволюции или по пути кармы. Тело, оно инертно, оно только исполняет все, что ему скажут. Оно не может думать, оно само даже ничего сказать не может. Тело просто механизм. Оно может чувствовать там холодно, голод, жарко, устало. Вот на уровне чувств оно может только так, у него есть такой подсознательный разум и все. Все остальное переживает душа. И душа это и есть мы сами. И в центре души есть как бы причинное измерение, это его внутренняя бесконечность, внутренний очень тонкий слой, тонкое течение осознавания, причинное тело, где зарождаются все будущие события души, вся будущая судьба, дайва, причинное измерение, полное света, не имеющее имени или формы. И внутри причинного измерения существует Атман. Атман как истинная божественная часть. Истинная, недвойственная божественная часть, полная Брахма Ахам Бхава, переживание «Я есть Абсолют», «Я не разделен с Абсолютом». Все это обитает в теле. Тело требует еды, укрытия, защиты, поддержки от погоды и прочих элементов природы, ухода. Но все это душа. И вот эта душа, она путешествует. Иногда она путешествует в теле, иногда путешествует без тела. Без тела она путешествует в барда, сновидениями или в момент глубокой медитации в самадхи. В теле она путешествует, когда мы в бодрствовании, не спим, наяву, так как сейчас. Душа переживает кармы, переходя из разных миров, из разных областей, лог, и все это называют жизнь души. И мы идем по пути эволюции, воспитывая их. Есть инструменты, учения, как воспитывать душу. Путь садху это есть способ воспитывать свою душу, чтобы самые глубинные ее части были раскрыты, и мы могли пользоваться этой силой, мудростью, которая скрыта внутри души. Внутри души скрыт огромный резерв, огромный потенциал. То есть внутри вас, как бы в спрятанном виде, есть Махасидха. В спрятанном виде внутри вас есть божество также. Также в свернутом виде у вас внутри есть даже целый Брахма, творец Вселенной, ну, в потенциале. До этого потенциала надо добраться. Это как есть на карточке деньги, но они еще заблокированы. Но если разблокируешь, можешь снять и пользоваться. Таким же образом у нас есть определенный потенциал, но он заблокирован нынешней кармой. И мы прилагаем усилия, чтобы ее очистить и разблокировать. По мере того, как такая разблокировка происходит, мы можем немного иметь доступ к этим внутренним ресурсам, к нашему потенциалу. И вы сами можете чувствовать, разблокировка происходит или нет. Есть, получили ли вы доступ или нет. Приходит ли внутренняя мудрость, приходит ли внутренняя сила, прозревается ли внутренняя ясность. Если не приходит, если не прозревается, если не открывается, просто надо, не унывая, продолжать разблокировку. Наша память заблокирована кармой. Карма – это определенная сила, которая движет нашу память в определенном направлении, влечет ее. Это направление было создано ранее. Если это хорошие заслуги, если это хорошая память, она некоторое время влечет душу в хорошем направлении. Например, в сторону практики дхармы, в сторону заслуги. А если направление было создано там греховными, дурными мыслями, деяниями, то она будет влечь в сторону чего-то дурного, обусловленного. В любом случае, это всегда временно, это не постоянно. Когда мы вступаем в духовный путь, то мы пытаемся все это осознанно делать, управлять этим. Мы направляем наш дух, нашу память в правильном направлении. Например, читаем мантру. Мы пытаемся двигать наше сознание в сторону Даттатреи. В сторону Лакшми, в сторону Ом, в сторону осознанности. Это такие благоприятные области, области измерения силы и духа. Делаем, призываем Баджан Мандалу, Датта Ставу, выполняем разные садханы. Мы двигаем свое сознание в позицию духовной мудрости, духовной силы, духовного пробуждения. Кроме этого, есть прана. И если мы двигаем наше сознание в сторону духовной силы, то прана также увеличивается. Но мы должны работать с этим. И вот прана и сознание, вот две составляющих эволюции на духовном пути, очень много зависит от сознания, от праны. Приоритет за сознанием. Основа, путь и плод – это ориентиры для садху. Воззрение, медитация, поведение – это то, как идти по духовному пути. И никогда нельзя забывать о воззрении, медитации и поведении. То есть даже вы ночью проснулись среди ночи. Так, какое у меня воззрение? Так, а какая у меня должна быть медитация? Так, а какое у меня поведение? Все. Если вы проверили себя, вы как бы определили свою систему координат. А, у меня воззрение адвайты. Вне субъекта объекта. Значит, соответственно, медитация должна быть похожая. То есть медитация всегда похожа на воззрение. Не бывает так, что воззрение одно, медитация другое. Медитация всегда должна выражать ваше воззрение. То есть воззрение абсолютное, но это просто воззрение еще. Мировоззрение, скажем так, философская позиция. А медитация – это практика, это выражение вашей философской позиции в повседневной жизни. А поведение – это когда вы подкрепляете действиями в относительном еще. В поведении действуем как монахи. В созерцании пребываем в осознанности разных видов. В воззрении держимся духа адвайты, когда надо, гибко применяем двайту и вишишта-двайту, понимая, что есть еще принцип разделения относительной абсолютной истины, воззрение и поведение. Что мы не игнорируем относительное. Зная, что ум – основа и творец всего, воспитываем свой ум, чтобы он создавал только благоприятное. То есть думаем о благоприятном, направляем ум на благоприятное, делаем благопожелания другим благоприятные, не позволяем нечистым энергиям ума выходить наружу, выходить на других, проецироваться вообще. То есть бдим свое сознание. Не позволяем амбициям, эго, страхам выходить и затмевать воззрение, медитацию и поведение. И карма – это когда есть в памяти определенный потенциал энергий, А воззрение, медитация, поведение – это когда вы шлифуете все это, сортируете и говорите, это мне не надо, а вот это, пожалуй, пойдет с помощью созерцания. И вот есть брахмакара вритти, есть вишаякара вритти. Вишаякара вритти – это кармические колебания ума. Брахмакара вритти – это духовные колебания ума, например, ахам брахмасми, например, сохам, шивохам. Когда вы получаете гуру-мантру, вы получаете такие как бы брахмакара вритти с помощью передачи. Шамхави мудра – тоже брахмакара вритти. Атмавичара – тоже брахмакара вритти. А вишаякара вритти – это старое, это кармические вритти, колебания ума, когда ум хочет колебаться в сторону. Я хочу привязываться, я хочу быть обусловленным, я хочу бояться, я хочу быть зависимым, я хочу быть эго, хочу быть гордым, хочу быть завистливым, ну и так далее. Просто хочу мыслить обусловленным. И вот с помощью созерцания мы порождаем брахмакара вритти, с помощью воззрения. И когда вишаякара вритти выходит, мы их освобождаем. Мы им не даем укорениться, сделать, проторить нам дорогу будущей кармы. Мы их должны растворить. И вот между вишаякара вритти и брахмакара вритти идет непрерывная как бы борьба, соперничество, кто кого победит. Такая азартная игра. И брахмакара вритти очень могущественные, очень тонкие, но их у нас очень мало. Мы их еще не натренированы порождать внутри сознания. Вишаякара вритти, их много, но они, в общем, глупые. И они не несут счастья, они несут разные проблемы, обусловленности. Иногда они могут давать мирской успех, но иногда они дают карму. В общем, брахмакара вритти отличается тем, что в них есть дух Бога, дух осознавания. Осознанность – подобное пространство, ясность, мудрость. Вишаякара вритти – это конкретное обусловленное мышление, обусловленное кармой. Она несет дух кармы, дух обусловленности, дух энергии эго. Я ограничен, я мал и так далее. И вот постепенно мы берем и побеждаем с помощью брахмакара вритти, вишаякара вритти. Колебания ума побеждаем мудростью Абсолюта. И эту мудрость Абсолюта мы должны распределить в себя на праны, на ум, на тонкое тело, на действия в относительном измерении, на осознавание в тонком теле. Мы должны так распределить вот эту хорошую, позитивную, божественную силу, чтобы она начала как бы постепенно менять, работать в лучшую сторону, всю ситуацию менять. То есть в пранах, это значит, ветры входят в центральный канал, переживается блаженство в чакрах. В тонком теле, значит, появляется ясность и осознанность, появляется дух заслуги. В поведении появляется мудрость, находчивость и отрешенность. В отношениях появляются четыре бесконечных. В отношении к харме появляется дух самая, веры и прибежища. Вот так во всем. И это происходит, когда мы держимся правильного воззрения, правильной медитации, правильного поведения. Правильное поведение бывает двух типов. Абсолютное правильное поведение связано с единой самайей. То есть, если мы действуем в духе единой самайи, поддерживая принцип естественного состояния осознанности, то, в общем, считается, мы всегда будем в правильном поведении. То есть, даже для практиков хорошего уровня единой самайи достаточно. Виная, 14 коренных обетов исполняется естественно, если мы соблюдаем главную, единую самайю. Потому что осознанность, она все изнутри дает мудрость, как вести себя в относительном поведении. И это называется абсолютное поведение. Кроме этого, есть относительное поведение. Например, 7 уровней поведения, начиная от пчелы. Поведение повиная для разных категорий. Монахи, брамачари, карма, саньяси и так далее. И мы должны знать, как себя правильно вести. Не только для других, но и для самих себя тоже. То есть, когда мы строим отношения, общаемся, мы вспоминаем, как вести правильно себя. Что важно еще? Как соблюдать единую самаю? ее нельзя соблюсти с помощью ума. Кто хочет ее соблюсти с помощью ума, заблуждается. С помощью ума можно соблюдать 14 коренных обетов. Винаю можно соблюдать с помощью ума. Этику соблюдать. Но единую самаю можно соблюдать только с помощью неума. Это значит, на место нашему эгоистичному, оперирующему логическому уму мы должны поставить самоотдачу, преданность и неум. На место усилию поставить безусильность. Безусильность означает, мы не напрягаемся. Безусильность означает, мы больше надеемся на божественную милость и ануграху, чем на свои усилия. Но свои усилия не сбрасываем со счетов. Все, что нужно делать, в усилиях мы прилагаем. И усилия должны прилагаться не шуточно, их должно быть достаточно приложено. Но просто по сравнению с энергией ануграхи, божественной милости, они все равно всегда будут ничтожными. Со своей стороны все усилия, что надо делать, мы должны делать. И вот не ум, дух единый сама, это тонкая осознанность, которая у практика не утвердившегося в естественном состоянии то появляется, то исчезает в зависимости от ситуации, от пран, астрологии, внешних событий. Он то теряет, то находит, то теряет, то находит. Опытный садху ее не теряет. Ему не нужно ее находить. Он всегда рядом с ней. Искать не ум можно разными способами. Вы можете вновь и вновь возвращаться к исследованию природы ума. Например, кто переживает эти события? Кто воспринимает? Кто ест? Кто собирает вещи? Кто едет в путешествие? Занимаясь исследованием, рано или поздно мы приходим к тому, который все воспринимает, все делает, но на самом деле ничем не затронут. Это атмавичара, самоисследование. Другой способ – это постоянное воспитание преданности, бхакти-йога. Потому что Дататрея, все божественные существа, они пребывают вне ума уже. Просто почитая их, делая им подношения, выражая им преданность, вы переходите в измерение вне ума. Поэтому прибежище очень важно. Бхакти-йога очень важна. Подношение очень важно. Это тоже способ погружаться в божественное измерение вне ума. Весь Бог вне ума. Люди, земля на уровне ума. Божественное измерение, божественные существа – это все не ум. Когда мы их почитаем, мы входим в это измерение. Так или иначе, когда мы входим в неум, нам постепенно становится понятна запутанность всей сансары. И эта запутанность больше не имеет власти над нами. Но хотя нам понятна запутанность всей сансары, с точки зрения праны все равно сансара имеет власть над нами. Даже когда наше сознание уже свободно, то мы понимаем, прана важна. Прана над нами имеет власть. Тело над нами имеет власть. Внешние элементы природы имеют. И тогда наша задача утверждаться в неуме и усиливать свои энергии, свои качества с помощью неума. И когда прана тонкого тела увеличивается, то сансарная прана уже не имеет власти над вашим тонким телом. И вы получаете еще один уровень свободы. Вы можете не только наблюдать какую-нибудь ситуацию астральную, а вы можете ей не подвергаться. Или даже влиять на нее. Иметь сильное тонкое тело. Затем наступает черед праны, когда важна сильная прана. Так или иначе, нужно балансировать прану, медитировать на прану, на вселенскую маха-прану, на прана-шакти, на кундалини-шакти, умело распределять ее по телу, чтобы эта прана-шакти нас благословляла. Как ворон Пхусунда, который миллионы лет медитировал на прану, так что стал бессмертным, даже не растворяясь во время Махапралая. Самое простое, что вы можете делать, анулома-вилома каждое утро, регулирующая иду и пингал. И когда у вас есть единое самая, не ум, сильное тонкое тело, сильное прана, это и означает вот эти знаки, что постепенно ваш потенциал внутренний, внутренний потенциал свободы разблокируется. Что вы можете понемногу пользоваться. Он вам как бы предоставляет свои благословения, свои блага. И с помощью них вы освобождаетесь от кармы, от ограничений. И чтобы соблюдать дух единый самая и другие принципы, надо уметь делать любые обстоятельства путем. И обстоятельства бывают трех типов. Благоприятные, нейтральные и неблагоприятные. И важно уметь делать путем не только благоприятные и нейтральные обстоятельства, но также неблагоприятные. И во время неблагоприятных обстоятельств можно быстро духовно прогрессировать, если вы по-настоящему знаете, как делать путем неблагоприятные обстоятельства. Как их делать, неблагоприятные обстоятельства, путем? Низший уровень – это интеллектуальный уровень, когда вы используете силу логики и анализа для того, чтобы анализировать ситуацию с точки зрения кармы. Например, возникает ситуация непостоянства, отсечения привязанности. Вы размышляете как садху, как монах для того, чтобы усилить свое понимание дхармы. Например, когда вы видите страдания людей, вы размышляете о страданиях сансары, делая выводы, как бесполезна сансара, как важен путь пробуждения, как важно отсекать эго и привязанности, или к чему приводит привязанность. Другой способ делать путем неблагоприятные обстоятельства – это без оценок и умственных рассуждений просто прилагать, прямо прилагать чистую осознанность к любой ситуации. И тогда с одной стороны неблагоприятная ситуация, с другой стороны ваша чистая осознанность, и они встречаются. И если ваша чистая осознанность пробуждена, то она неблагоприятную ситуацию превращает в нектар, в цветы. В украшение. Вы делаете неблагоприятную ситуацию своим украшением. Она никак не вредит вам. Она становится частью вашего естественного состояния. Но если ваша осознанность недостаточна, то вам не удастся сделать из шипов цветы. Эти шипы будут вас колоть. Поэтому вы должны знать, до какой степени неблагоприятную ситуацию вы можете превращать в нектар и цветы, а до какой степени вы должны держаться на дистанции. Например, Шива, без всяких проблем, яд Калакута, который возник во время пахтания Мирового океана, взял, выпил. Цвет его горла изменился, этот синий цвет стал его украшением. Его начали называть Нилакантхой. Боги боялись этот нектар пить, асуры боялись, все боялись. Шива смог. Вселенский нектар. Только ему это было под силой. Это его равновесие, его сам йога. Таким же образом садху, он постоянно определяет свой уровень сам-йоги, а с другой стороны, его сила духа все время расширяет этот уровень сам-йоги. Его сила духа всегда растет. То есть способность превращать шипы в цветы и грязную воду в нектар у него все время растет и растет. То, чего он раньше боялся, что его сбивало и напрягало, он его перестает сбивать. То, от чего он раньше мог заболеть, прийти в уныние, в депрессию, теперь вызывает в нем только восторг. То, что его раньше пугало, теперь его вдохновляет. Это как сильный воин. Он не боится противника. Увидев противника, он только вдохновляется. Думает, ну сейчас я ему наваляю. А слабый воин, он даже увидев слабого противника, у него все дрожит, дрожит, все. А сильный воин, у него только азарт пробуждается. Когда пробуждается азарт естественного состояния, это значит, его сила преображения, сила сублимации велика. Тогда можно делать украшениями неблагоприятные ситуации. Такие ситхи обычно усмиряют духов, специально идут в какие-то экстремальные места. Они как бы специально ищут себе приключения. Эти приключения только их вдохновляют. Они говорят, ох, сейчас поиграю. Или просто идут в людные места, в толпы, в ярмарки, там, в рыбные магазины. Просто пребывают в осознанности, интегрируются. Из рыб извлекают божеств, из ярмарок извлекают божеств, из толп. И как бы их сознание выдувает такие превосходные мандалы, мандалы. Мандалы чистого видения. Чистое видение зарождает. Но садху, он всегда должен аккуратно быть, пребывать. С тем, чтобы знать, где он может извлечь мандалы чистого видения, а где нет. Поэтому есть принцип воззрения, когда созерцание объединяется в воззрении со всеми ситуациями. А есть реальная жизнь, когда созерцание в относительном поведении способно объединиться где-то, где-то не способно. Есть такая поговорка, что садху не должен переоценивать свои способности. Есть поговорка, только павлин может питаться ядом. То есть, поэтому садху избегает ядовитых ситуаций. Если он не павлин. Если он как Шива, не может их растворить. Сохраняя определенный уровень осознанности. Так его состояние растет, нарастает. И оно нарастает постепенно, становится глубже, глубже. Но он его не теряет. Здесь важно постоянство. Не рывками, когда вот сейчас я осознан, а завтра я вообще бессознателен, я сплю и не трогайте меня. Нет, это не путь садху. Важна непрерывность, постоянство, когда, пусть она небольшая, но она постоянна. Постоянно она работает. Это как по капле течет маленький ручеек. Это и есть принцип нидитхьясана. Как льется непрерывная струя масла. Она небольшая, но она льется непрерывно. Ее хватает, чтобы справляться с любыми проблемами. Вот в раджа-йоге, в кундалини-йоге там немного другой подход. Я практикую, я зафиксировал ум, я прорываюсь в сверхсознание. Я прекратил практиковать, я вышел из сверхсознания, и все. И вот этот ручеек, он тоже прекратился. Я обычный человек. Путь сахаджи, лая-йоги – это другой. Я не стремлюсь к каким-то взрывным эффектам нирвикальпа-самадхи и прочего. Но я вот по принципу капля камень точит, я непрерывно лью свою струю масла. Чашу осознавания, она никогда не прерывается. Когда она днем не прерывается, это называется замкнуть круг дня, когда ночью замкнуть круг ночи. Просто эта струя становится все шире, 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 пока не станет водопадом. В процессе тренировки осознанности естественного состояния возникает много отклонений, много ошибок, известных вам, которые называют 6 основных ошибок. Или возникает так, что выходят различные тенденции, различные кармы. Но садху должен бесстрашно, полагаясь на силу учителей, линии преемственности, на святые наставления, бесстрашно пребывать в самоосвобождении. Читая их с верой и преданностью. Поэтому есть такая поговорка: вперед впасть в льва. Лев — это осознавание. То есть садху не боится никакой ситуации, садху с ней работает. Он открыт любой ситуации, зная, что он будет в присутствии с этой ситуацией. У него нет страха. Бдительность есть, страха нет. И когда ему не хватает осознанности собственной, он полагается на осознанность святых учителей и божеств, на преданность. Он просто смещает акцент на веру и преданность. Когда он восстанавливает свою осознанность, он добавляет к измерению веры и преданности еще свою осознанность. А когда у него еще больше силы, то он добавляет еще и прану. То есть осознанность проникает в прану, в ситхи, в санкальпу. И вот если вы действуете из осознанности, то постепенно самоосознанность избавляет вас от ошибок, от заблуждений, от выходящих карм. Вы обнаруживаете, что не так уж сложно. Нужно просто искусно научиться этому. Не так уж сложно практиковать без ошибок, не так уж сложно контролировать эго и эмоции, не так уж сложно. Это дело сноровки, умения и благословения. Не так уж сложно поддерживать тонкий слой осознанности, никогда не забывать, быть в памятовании, всегда быть в памятовании. Независимо от того, какая санкальпа, санкета, атмавичара, шамхави мудра, божественная гордость, нефиксированное пространство осознанности. Не так уж сложно быть во внимательности. Но важно постоянство. Со временем это наделяет духовной силой йогина. И когда вы имеете определенную духовную силу осознанности, внутри вас появляется как бы аура, которая вас сама окружает и все время защищает. Вот что такое карма? Это человек, например, снаружи смотрит на боевые действия, ему внутри хочется туда залезть и повоевать. Что-то внутри толкает. А другой смотрит, никакого отклика нет. Если надо, спаси кого-то, он спасет, но его ничто не толкает. Вот карма — это когда человека что-то толкает. Человек не может противостоять этому. Но когда у вас есть осознанность, ничто вас изнутри никуда не толкает. Нет ни приязни, ни отвращения. У вас есть осознанность, которая вас окутывает. И она немного от всего отстраняет. Вы знаете, вот мне с этими не по пути, и здесь мне с этим миром не по пути, и с этими кармами мне не по пути. И я вообще полностью как бы свободен во всем. Я не по пути только с садху, только с мудрецами и святыми. По пути мудрости. Вот так. Тогда это вас само оберегает. И куда бы вы ни пошли, вот эта аура вас окутывает. Аура становится расширенной, ее называют аура лока. Вместе с кукожиной становится широкой. Это результат осознанности. Если вы прилагаете осознанность повседневным действиям, ваша жизнь, ваши отношения, ваши проявления начинают гармонизироваться, выравниваться, постепенно переходить в измерение божественного. Ошибки в практике начинают уходить, кармические узлы сами развязываются без их очищения. Не сразу, постепенно, но это поступательно, неумолимо, неотвратимо. То есть ничто не может ей противостоять. Она не проявляется вот так фонтанообразно, взрывообразно, быстро, но неумолимо и поступательно. Эта сила нарастает день ото дня. И когда такая сила нарастает, рождается вайрагья, вивека, дух вичары, санкальпа ситхи проявляются, разные виды мудрости проявляются. Даже если вы не делаете каких-то сложных мантра-садхан, кундалини-йога-садхан, это благословение силы осознанности. Ваша осознанность, зеркало вашей осознанности становится проводником ануграхи. Вот, чтобы ануграха не сходила, и чтобы благословение, шактипат был непрерывный, постоянный, нужно как бы определенный статус сознания. То есть вот, нужно пробужденное зеркало осознавания. Это как для того, чтобы пускать зайчики, нужно зеркало. Если зеркала нет, а есть матовая поверхность, ты пускай, не пускай, зайчиков не будет. Таким же образом, чтобы проявлять ануграху, быть проводником ануграхи, нужна определенная чистота зеркала ума. И вот эта осознанность со временем становится таким чистым зеркалом ума. Но параллельно существует карма. Память, тенденция ума, движение сознания, прарабдха, санчитта. То, что ранее было накоплено. И вот мы должны уметь с этой кармой справляться, освобождаться. И лучший способ справляться с этой кармой – различные эмоции, желания, тенденции делать что-либо или отвергать, или принимать. Лучший способ справляться с ней, святые говорят так, вообще оставлять все как есть, просто пребывая в осознанности. Полагаться не на карму, а полагаться на саму осознанность. И осознанность, будучи проводником ануграхи, проводником божественной милости, берет на себя вашу карму. То есть Бог берет на себя вашу карму, потому что ануграха – это сила Бога. Просветляющая сила Бога имеет действие с вашей кармой, не вы сами. И тот садху, который это понимает, считается наилучшим садху. На этом построен принцип самоотдачи прапатти-йога. И вот, но если мы забыли, вовремя не отдали свою карму ануграхи, свою карму Богу, то нам самим приходится с ней работать. Нам самим приходится прилагать усилия. Это уже более низкий способ. Это как проиграл на верхних планах, приходится на средних планах уже воевать с ним. Мы должны тогда попытаться ее преобразить во что-то хорошее, трансформировать. Куда-то в правильное русло направить. Но если нам не удалось трансформировать уже, и мы проиграли и на средних планах, а она все равно проявляется, то остается на нижних планах тогда просто ее остановить, пресечь разными способами. Там, физически, размышлением о четырех осознанностях, любым способом, волевым способом пресечь. Это уже самый низкий способ. Когда не получилось предоставить ее божественной милости, не получилось превратить ее в что-то прекрасное и божественное. Обычно пресекают силой тапаса. Берут какой-либо тапас, волевой тапас. Побеждают, как сильный и слабого. Таковы эти три метода победы над кармой. Высший метод очень свободный. И он ни к чему, как бы, кажется, не обязывает, но он очень тонкий. Здесь можно легко ошибиться, думаю. Я оставляю все как есть, а карму несу. Оставление всего как есть – это высший пилотаж. Это означает, что кармы человека никуда не двигают. А ануграха способна растворять его карму. Но для этого надо быть уверенным в том, что ануграха действует через зеркало твоего осознавания. И просто оставив все как есть, ты сумеешь растворить все. Поэтому для подстраховки садху, который не уверен в способности оставлять все как есть, свои кармы и растворять их, он применяет методы преображения, тантрийские методы преображения. Периодически также прилагая волю для пресечения на нижних уровнях. Таковы три способа. Но высший уровень осознанности, оставить все как есть, означает не просто осознавание без выбора, без оценок и суждений. Многие говорят об осознавании без выбора. Кришнамурти, если почитать, тоже говорит. Но часто может создаться впечатление, что это дело только ума, понятийного ума. Убери оценки понятийного ума, и вот оно, осознавание без выбора, и все уже ты решил. Но ведь есть тонкое тело. Есть очень много глубинных, тонких вещей. И убрав только одно, Кришнамурти спрашивает, почему вы не меняетесь? Я 20 лет в лет вам читаю об одном и том же. А люди говорят, а как, мы не можем. Как бы мы пытаемся, но не можем. Не так-то просто. Если человеку с качествами Пашу дают методы дивья, он просто не может ими воспользоваться. Ну это как сказать, а чего ты ешь? Бери праной и питайся. Солнышком питайся. Зачем тебе обед? Зачем тебе ужин? Будешь светиться весь. Не надо готовить, очень удобно. Посмотри на солнце, пусти ваджна чакру, пусти вниз, манипура чакру, вдохни семь насыщающих дыханий, поделай пранаяму, стань пранаеном. Это то же самое. А какая пранаяма, какая пранаедение, какое солнцеедение, когда аджна забита, блок в анахате, свадистана чакра не способна распределять должным образом, муладхара еще не сильна, когда работа по каналам еще не проделана, какое пранаедение? Вот люди, наслушавшись этого, видео посмотрев, что еда это яд для тела, что надо переходить на солнцеедение, пранаедение, всерьез воспринимают бредовые идеи. Всерьез они это воспринимают. Почему бредовые идеи? Для их состояния бредовое. Это все равно, как ребенку рассказывать, что он может водить автомобиль. Ребенок сам еще плохо ходит на своих ногах, а ему предлагать, он может ездить. Нельзя так делать. Тело должно быть готово. Праны должны быть готовы. Гранхи должны быть развязаны. Ум должен перестроиться. Карма должна стать благой, чистой. Тогда это путь ситхов. Пашу не может следовать пути ситхов. Путь ситхов не для Пашу. Даже Вира не может следовать пути ситхов. Дивья только может претендовать на путь ситхов понемногу. Часто такое бывает. Люди нереально оценивают свое положение. Пытаются применять советы, которые им не нужны. Есть советы даже в Ютьюбе, что еда – это яд, и так далее. Переходите на праноядение. Потом что? Человек начинает пытаться переходить. Муладхара перестает работать. Праны идут вверх, и он на некоторое время чувствует насыщение. Легкость во всем теле, ясность и эйфория. Но эта эйфория – это как за руль сесть до первого столба. То есть, пока астрологическая, астральная ситуация хорошая, он чувствует себя хорошо. Но поменялась астрологическая ситуация, и на тонкое тело идет удар, на прану идет удар, а у него энергии Муладхаре нет противостоять. И противостоять этому можно только муладхарными энергиями. И все, он падает просто с ног. Вот есть как бы такое... Практика такая в экзорцизме, в католическом экзорцизме, в христианском, что изгонять дьявола может только женатый священник, там еще какое-то условие. То есть неженатых вот таких постящихся священников или едящих то ли мясо, то ли рыбу, что-то, не допускают к изгнанию дьявола. Почему? Потому что он, утвердившийся в этих чакрах, сталкивается с дьяволом, который на этих чакрах живет. И дьявол просто его сбивает с ног, ничего не может ему сделать. И то же самое, такой человек, у которого слабая муладхара, идет сброс кармы, ухудшение астрологической ситуации, ему нечего противопоставить, потому что он не живет, не укоренился в красной капле, у него нет силы, шаг нижних карм, заземления нет. У него идет разбалансировка пран, он просто слабеет, он теряет свою прану. Его эйфория заканчивается, у него такое состояние. Ну что, ошибка. Не может заземляться, не может гармонизировать прану. Вопрос не в том, чтобы стать небожителем, отказаться от питания, от контактов со всего. Это как бы разновидность формы сутры. А в том, чтобы развить свою духовную силу, развить силу сублимации. Даже контактируя с едой, с грубыми энергиями, уметь их преображать в нектар. Надо восстанавливать прану. Начать с анулома вилома каждый день. Иду и пингалу восстановить. То есть всегда, если какие-то проблемы с праной, это значит ида и пингала где-то. Если посмотреть тонким зрением, бывает так, что пингала нормальная. Вот, если пингала нормальная, то все нормально. Вот если пингала не работает, вот это уже плохо. Потому что пингала – это жизнь физического тела. Активность, сила, здоровье. Иду восстановить легче. То есть вы должны проверить работу пингала. Вот считается, если вообще как бы закрываешь ухо и там шумит, все нормально. Если закрываешь ухо и не шумит, вот это значит нарушение. Или в иде, или в пингале. По свара-йоге. Вот. То есть вы проверили, пингала шумит, все нормально. Проверили ида, может там хуже шумит, значит циркуляция хуже. Если духовным зрением посмотреть, может быть, в ида циркулирует нижняя чакра, а верхняя как-то забита. Это значит, при сбросе кармы верхние каналы были засорены, вплоть до анахаты или до манипуры. И ида не дает циркуляции самановаю, прановаю. Значит, надо ее восстановить. Значит, надо каждый день где-то делать по часу анулома вилома, пранаяму. Восстанавливать, восстанавливать. И будет так, что вы делаете анулома вилому, вы чувствуете, как что-то пробивается. С трудом вязкая какая-то энергия, но восстанавливается. Циркуляция во лбу бывает, что вы чувствуете в левой, в правой стороне хорошо, а в левой как будто что-то заблокировано. Это значит, кровообращение ухудшилось и циркуляция праны ухудшилась со стороны пингалы, потому что астральный удар заблокировал тонкие каналы, очень тонкие манавахананди. То есть Сатурн вам прислал определенную порцию вашей кармы. Но это не страшно, потому что это не грубая вещь. Вот если бы вас огрели дубиной какой-то по физическому телу, это было бы, да, невосстановимо или восстановимо там через больницу. А если то же самое произошло на астральном уровне, это все восстановимо тонкими методами. Пранаямами, в сочетании с мантрами, защитными садханами. Надо восстановить тонкие каналы. Грубые не повреждены, с органами все хорошо, все нормально. Здесь врач посмотрит, скажет, ну все в пределах нормы. И обычно так часто бывает. Практикующий обращается, думает, что у него болит. Говорит, ну все нормально, чего вы тут? Это не к нам. То есть это на уровне нади и на уровне тонкого тела. Потому что когда практикующий практикует, он часто является уязвимым для таких энергий. Часто его кармы за одну жизнь много ему отмываются, и ему надо просветление, все кармы надо быстро растворить. И в этом случае надо усиливать еду и пингалу, балансировать. Понемногу концентрацией заниматься, чтобы восстановить циркуляцию, и еще хорошее расслабление. Это называется нездоровый образ жизни.
Что делать, если ситуация так складывается, что ты не можешь?
Не медитируйте сидя. Двигайтесь в это время, да. Делайте физические упражнения обязательно, каждое утро. Даже не асаны, даже любые физические упражнения, там, комплексы зарядки. Сукшма-вьяяма и прочее. То есть уменьшите количество сидения. То есть каждый день тело должно двигаться. Чтобы быть как йоги, которые по полгода сидят без движения, вам еще рано. Если вы будете без движения, ваши апана-вая нарушится, затекут ноги. Вот. Не надо, усиливайте движение. А медитацию и созерцание сочетайте, переносите в чакраману. В движении надо медитировать.
Да, а вот просто в новом тоже слышала лекции Гуру написывала, что в принципе все, кто сидят, но было там те же медитаторы, у них тоже болят ноги и спина. У тебя в принципе тоже болят ноги и спина, или это другое? То есть просто типа терпи, кармата отмоется, но нет, перейди с другой.
Она может отмыться, но еще важно, чтобы ваши чакры так работали, чтобы физическое тело было здоровым. Вот если в дзен, допустим, они только сидят, у них упорно сидячую медитацию, многие болеют болезнью санге, дисбаланс ветра. Но мы ведь не дзен, мы не зависим от сидячей медитации. Дзен их не научили, что можно созерцать движение, так? Нет доктрины. Они приходят к этому интуитивно, если мастера передают. А у нас конкретный акцент на то, что мы созерцаем стоя, сидя, лежа, в трех кармах и пяти асанах. Что мешает? Тело должно двигаться, потому что если оно двигается, циркуляция энергии хорошая всегда.
Если правое канало работает все время, не хуже созерцание, а в левом канале?
Созерцание в центральном канале. В левом канале это только предпосылка к нему, там двигается как бы более тонкая прана мудрости. Но оно как бы помогает этому, да. За все тонкие вещи связан ида. Но если вы будете жить только левым каналом, вы как бы в плане действия ослабеете, в плане тела. Они должны абсолютно хорошо, слаженно работать. Неважно, созерцаете вы или нет. Свара-йога на этом настаивает. Просто есть рекомендованные действия в период правого канала. Когда правый канал активен...
Ида будет, правильно?
А? Ида, да, да.
Умадыш
в этом смысле, в этом случае также. То есть он меняется при некоторых техниках только. А так ида пингала таким же образом.
Понятно. Вот если правый канал, это получается справа пингала или ида?
Да, пингала.
Пингала?
Да. Меняем при определенных практиках только. При практиках, когда работаете с праной, да, там учитывается определенный срез энергетического тела. Вот там они меняются, да. Вот когда с праной работаете, например, там практики ветра делаете, еще что-то, вы учитываете смену каналов и расположение рук делаете зеркально. Нет, они не меняются. Вы срез выделяете просто. Вот есть разные срезы. Вот на каком-то уровне, вот допустим, у вас сердце так же, как и у мужчины. Так? Вы же не говорите, что сердце у женщины справа. Значит, на уровне физического тела что? Пингала, и у мужчины, и у прабху, и женщины одинаково. А вот если вы тонче идете, вот там происходит изменение. Что?
На астральном уровне уже нет изменений.
На астральном уровне там вообще как бы душа не мужчина, не женщина.
Только на астральном уровне.
И вот есть действие, предписанное, когда их можно делать во время активной пингалы. Там, воевать, заниматься спортом, бороться, боксом заниматься и так далее. Начинать новые динамические проекты. Есть действия, предписанные для активности иды. Ясности, решать задачи разные, подписывать договора и так далее. Подгадывая, когда работает ида и пингала, можно решать разные задачи. В этом искусство свара-йоги. А есть действия, когда центральный канал работает, и только медитировать, быть самадхи, быть
насознанным. Можно спросить? А вот тогда, кроме нового мира, белому, чем лучше правую сторону? Я теперь не могу понять, это ида или пингала. Прочищать, не сильно правая сторона.
Сурья Пхеда Пранаяма, когда мы работаем с правым каналом.
То есть только через правую?
Есть Чандра Пхеда Пранаяма, есть Сурья Пхеда Пранаяма.
То есть только через одну, через правую?
Есть разные варианты Сурья Пхеды, там можно в Шактиентре, она должна быть описана. Нет? В Сурья Пхеде Пранаяме вы делаете вдох через правую ноздрю. Кумбаку делаете и выдыхаете через левую. Есть вариант, когда и вдох, и выдох все делаете через правую. То есть вам надо просто активировать правый канал. Если вам нужно придать активности, вы чувствуете вялость тела, делаете Сурья Пхеду. Если вы гиперактивны, у вас возбужденность, и вам надо больше такой созерцательности, вы делаете Чандра Пхеду Пранаяму. Еще есть метод, когда рекомендуют, когда луна, там, солнце зашло, уже вечер, поставить ноги в тазик, смотреть на луну, читать мантру, почитание Бога Луны, Ом Чандрая Нама.
Можно делать не только утром, а в течение дня по другим дням.
Да, можно. И вот когда вы почувствуете, что вы устранили первичный дисбаланс, вызванный кармой, анулома-виломой, это значит, ваше тело готово к практикам дальше кундалини-йоги. До этого смысла их особого нет делать. Надо восстановить иду и пингалу. Потом, после этого, вы можете приступать к махабанхе, махамудре, другим более сложным практикам. Да, сахита кумбаку. Анулома, вилома, сахита, кумбаку можно делать каждый день без ограничений, без специальных каких-то целей, да, для поддержания чистоты. И когда у вас много праны, то сила растворения кармы, сила сублимации, она увеличивается. И вопрос не в том, чтобы голодать и не есть, а в том, чтобы есть, и твоя прана не опускалась. Потому что это значит, у тебя хороший, сбалансированный, сильный элемент огня. Прана должна увеличиваться, не уменьшаться. А если человек голодает, что происходит? Он просто уменьшает прану. Он обесточивает нижние чакры. Ну да, ему хорошо, он живет верхними чакрами, верхние чакры всегда чистые. Но как бы вот сюда он-то с ними не работает, он не добирается сюда. И стоит только пране или удар астральный. Или прана как-то опустилась, и все, вся его вот эта достигнутая псевдо-святость, псевдо-свобода, она разрушается. А мы, созерцательные присутствия, должны объединять со всеми чакрами. Васаны во всех чакрах очищать, блаженство, мудрость, пустоту раскрывать на всех чакрах.
Какой тогда оптинские станции? Они вообще там сидели безвылазно, все равно были святые. С пранами у них получилось созерцание. Да, всех целили. Сила созерцания.
Целительство не показатель. То есть сейчас не берем оптинский старт. Целить человек может просто, если у него открыт какой-то канал. Он не может быть вообще не мудрым, не святым. Просто канал. Бабаджи описывает. Была одна женщина, девушка из группы факиров, мусульманских пиров. Они как ее там наставники были. У него был открыт третий глаз, аджна чакра. Но он заметил, что энергия ее не сбалансирована, она вытекает. И вот за счет этой несбалансированной энергии она всех исцеляла. У нее были большие очереди, и они получали деньги за это. Она была популярна, известна. Что Бабаджи сделал? Бабаджи пришел и закрыл ее. Коснулся. Раз. И сказал, не трогайте ее, она будет спать 3 дня, даже если не будет вставать, ничего страшного. И 3 дня она беспробудно спала. Или 3 или 5 дней. Только потом проснулась. Ее способности исчезли, но ее прана загармонизировалась. Но вот этим пирам это не понравилось. Там был даже какой-то конфликт какой-то. Вот, то есть это по поводу целительства. Просто человек стал каналом, через него или целят духи, или энергии исходит какой-то. Не факт еще. Что касается христианских святых, многие были, да, действительно святыми. Но этой же единицы им удалось как-то достичь вот этой гармонии и равновесия. Мы же не говорим, сколько они не удалось достичь. Это единицы, которые были известны. Мы не знаем там всех условий, всех обстоятельств. Если там надо учесть знак, под которым родился, мудрость, которая развита. Если у него по рождению огромные шакти, красная капля, он рожден там под каким-то земным знаком, то земля у него в порядке. Так? Значит, даже выполняя какие-то такие практики, его элемент земли не разрушится, а пановая будет циркулировать. То есть очень много факторов надо учесть. Второе. Заслуга. Если заслуга есть, пожалуйста, это дивья, значит, так? Значит, это дивья. Те, кто дивья, он может это. А если он не дивья, а вира, пошел простой, советский, постсоветский человек. Это не был ее выбор. Это просто были ее обстоятельства. Настоящая самоотдача — это свободный выбор. В этом не было мудрости. Ну так, судьба позаставила, скажем. Да, карма. И окружающие люди помогли этому. Вот. Настоящая самоотдача — только добровольный, осознанный выбор. Здесь надо учитывать, есть разные заслуги. Есть материальные, относительные заслуги, а есть заслуги духовного мудрости, джняны, мудрости. И, возможно, ее материальные заслуги, отношений в плане вот, взаимодействия уменьшатся, а возможность джняны, мудрости и преданности увеличится. Много факторов разных. Заслуги на разных уровнях. Да, есть люди, которые вообще ничего не понимают во врачебном деле. То есть есть филиппинские хилеры, которые грязным, не дезинфицированным ножом вообще лечат. Он берет просто нож, там валяется, берет, разрезает, там, раздвигает ткани. И хирурги в шоке, как так можно делать операцию. Через него просто действует дух какой-то. И дух обеспечивает то, что ткани сращиваются, то, что полностью все дезинфицируется. Это значит, у него есть благая карма, договоренность с этим духом целителя, который работает через него. Он просто берет на себя все это. Он даже не помнит, он в трансе находится, он медиум, это называется авишкара. Некоторые откровенные ерунда. Некоторые пропускают через себя некоторые каналы. Буддийских божеств пытаются они пропускать, индуистских божеств. Ну, немного, немного там среди них людей, которые действительно этими каналами являются. Пока они не работали на массовость, не начали все это распространять так широко, торгуя, там были сильные целители, которые действительно были проводниками каналов. Но как только это все стало поставлено было на широкий поток, у них резко уменьшился уровень. Это всегда так бывает.
Это вообще каждому индивидуально было дано, да? Так?
Да,
что,
да.
Кармически, когда они стали вот так проводить,
да. То есть, если тебе божество явилось, передало как в тонком теле передачу в определенные целительские каналы, это не факт, что она обещала остальным это сделать. Вот так. И он передает передачу в эти целительские каналы, да, реально называет там мантры, божество, установку сознания, а связи тонкого тела не происходит, и человек, ну, как бы воображает, что это, ну да, получил как бы. Вот. И тут выход, либо они тапас должны сделать, накопить заслуги, чтобы эти каналы действительно раскрылись, либо это не будет работать. Ну и бывает, люди открывают офисы в Москве, $100 прием и так далее, а это не работает. становится просто коммерцией.
Ну, не при этом лечит, хорошо, средства лечит.
Единицы.